Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. И сегодня в студии Светлого Радио с нами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России. И мы обсуждаем и жизнь Ставропольского края, и Ставропольской митрополии, и конкретно вот ту тему, которой наш сегодняшний гость имеет непосредственное отношение, тему казачества сегодня. А вы уже упомянули людей, которые своим поведением, как вы сказали, не подтверждают то, что они имеют отношение к настоящему казачеству. И эту тему даже можно в чем-то обострить, потому что для многих сегодня, просто по материалам СМИ, казачество, казаки с нагайками ассоциируются с таким грубым, достаточно насильственным наведением порядка или разгону каких-нибудь демонстраций или акций. И часто звучат упрёки в адрес вот этих вот людей, на что звучат ответные слова, что это не настоящие казаки, это ряженые, которые надели казачью форму на себя просто, и почему ты считаешь, что так называются. И, как вы сказали, никто же не проводит анализ генетики, настоящий ты родовой казак или нет. Вот как вы с этой темой работаете? Вам приходится в вашей работе разделять настоящих, подлинных родовых казаков и тех, кто просто надел на себя форму?
Ну, во-первых, конечно, такие люди видны сразу. Настоящий это казак, насколько себя достоин, или просто достойный, порядочный человек, или непорядочный. Даже, может быть, он и родовой казак, но он может быть просто непорядочным человеком. Такие люди есть везде, это понятно, да? И это первое. Второе, конечно, больше возможности воздействовать, скажем, мне или священникам, которые кормят казачество, именно на реестровых казаков, потому что они дают присягу, они дают, можно сказать, присягу государству служить, да, они являются госслужащими. Вот, и, конечно, имеется на них определенная система воздействия через атамана, в том числе через властные структуры и так далее. То, что касается общественных казаков, которые порой кто в лес, то по дрова, и бог весть, какие заявления совершают. И вот недавно на Кавказе там было одно заявление, я вынужден был выступить со своим словом обращением. Вот. Это, конечно, намного сложнее. Невозможно же, естественно, ответить вообще на выступление какое-то глупое или очень непорядочное всех граждан страны или, скажем, каких-то представителей как некоторых общественных организаций. Но есть общественные организации, именующие себя казачьей. Насколько там они казаки, какие дела у них за ними, какое там детское образование, да никакого нет, как правило, у общественников нет ни одного кадетского корпуса, нет ни одной нормальной школы, ничего у них нет. Да, они могут, конечно, воспитывать детей, помогать воспитанию, образованию детей в школах, ну, как наставники некоторые. Не более того, там нет, конечно, такой серьезной системы, даже работы с детьми, например. Ну и что отвечать на каждое выступление таких людей, если оно, конечно, не возмущает очень по-серьезному общественное сознание, как бы мир и согласие в обществе.
Но, к сожалению, приходится, потому что это же бросает тень тогда и на реестровых казаков.
Ну вот, например,
все-таки в сознании большинства реестровые или нереестровые есть казаки. Это вот, опять же, в общественном представлении люди, которые ходят в форме с шашкой, выступают, иногда что-то говорят, что идет вразрез, ну, часто с какими-то общепринятыми вещами, общечеловеческими. Бывает такое, да? И если эти заявления делаются от лица у таких общественных организаций, которые там ни в какие реестры не входят, они могут быть как казачьими, так и, я не знаю, там, православными, но при этом не православными по духу, мусульманскими, но очень часто не мусульманскими, опять же, по духу и по догматике. Приходится ведь представителям официальных, там, православных, там, не знаю, мусульманских, казачьих структур это все опровергать.
Ну, вот я приведу такой пример. Недавно представитель одной общественной казачьей организации у нас на Кавказе заявил о том, что необходимо два района Чечни присоединить, ну, вы слышали, наверное, присоединить к Ставропольскому краю, где традиционно большое проживание большого количества казаков, ну, и ссылались там якобы на непорядочное поведение местных жителей по отношению к казачеству и так далее. Ну и, конечно, в связи с этим вот заявлением, хотя это совершенно небольшая организация, мне бы не хотелось ее пиарить, извините, да, я выступил с обращением очень серьезным, и непременно буду так поступать всегда. Каждый раз отвечать, это опять-таки давать повод, ну, я не знаю, там...
Не обязательно вам, может быть, кому-то из ваших помощников.
Этим людям действительно себя пиарить, хотя порой их мало кто знает, но когда идут такие сепаратистские заявления, заявления, которые могут действительно поднять очень большую волну, а вот это заявление подняло большую волну в прессе, в интернете, очень много было публикаций со стороны, скажем, русскоязычного населения и жителей Чечни и Кавказа, конечно, это неприемлемо ни в нашей стране никогда. Мы знаем, что сегодня происходит на Украине, если только и началось с того, что просто пытались запретить русский язык в Крыму, на Донбассе и так далее. Поэтому категорически невозможно вообще сегодня, так сказать, говорить о межэтнических отношениях в таком тоне, в таких, так сказать, заявлениях. Конечно, это будет пресекаться всегда. Ну, а если, например, я не знаю, какие-то там высказывания, поведения меньшего масштаба, конечно, наверное, так сказать, не стоит порой так реагировать. Ну, что сделаешь? У нас сегодня и вон президенты порой такие вопросы задают. Оказывается, некоторые из них оказались просто клеветой, ложью.
А священник, понимаете, может быть реестровым казаком?
Да, да, совершенно верно. У нас многие священники имеют даже чины казачьи, и полковники, и войсковой старшина, и, так сказать, сотник казачий, и другие чины. Но как бы мы считаем, что священники являются приписными казаками к тому или иному войску, то есть он все-таки, безусловно, не подотчетен атаману, потому что у него он подотчетен архиерею, церкви, но чтобы больше понимать, если он реестровый казак, данный священник, например, казачество, больше быть встроенным в эту систему, больше иметь авторитета и уважения. И казаки, конечно, это отмечают однозначно, когда священник, ну, пускай не в форме казачьей, вот, но знает, что он имеет чин, скажем, там, войскового старшины, он живет по казачьим традициям, в смысле вот знания их, уважения огромного к ним, даже сам иметь такой чин, конечно, это очень положительно влияет на ситуацию окормления того или иного казачьего общества.
Я вот снова возвращаюсь мыслями к той своей поездке к вам в епархию и к общению с теми казаками, в том числе профессиональными военными, которые, ну, охраняют территорию епархии и здание епархиального управления. Я тогда, помню, с одним из них общался, так по-журналистски все допытывался, в чем же смысл вашего служения и так далее. И он говорил, он даже не вполне понимал мой вопрос, говорил, ну как, я же специалист по безопасности, я должен делать так, чтобы все было безопасно. А насколько и вправду сейчас стоит вопрос о безопасности у вас в метрополии, и насколько здесь и вправду вот такая конкретная задача, порученная казакам? Вопрос возникает потому, что приезжая, допустим, из Москвы или из города, где нет этой казачьей традиции, кажется, что это, ну, некоторая такая красивая картинка, дань вот истории региона, что вот у нас там в обычном месте охраняют храм или здание епархии просто какие-то вот нанятые охранники, а вот здесь профессионально военные в форме казаков. Или и вправду, как я уже вкратце так вскользь упомянул, недалеко Буденновск, недалеко Беслан, все это помнится, все это еще в чем-то кровоточит, и вопрос о безопасности — это та повестка дня, которая для этих военных казаков постоянно стоит.
Ну, во-первых, я скажу, чем отличаются, на мой взгляд, обычные сотрудники службы безопасности с нашими казаками службы безопасности Ставропольской епархии. Ну, во-первых, сотрудники службы безопасности не стоят на богослужении. Когда я служу, обязательно все свободные казаки нашей службы безопасности выстраиваются в два ряда, встречают меня, заходят в храм и стоят на богослужении до конца, проводив меня. Они могли бы стоять, как сотрудники службы безопасности, на улице или, там, скажем, в помещениях каких-то находиться, да? А эти не меня охраняют на службе. Но они, вы понимаете, как выполняют представительские функции от имени казачества, даже не просто от СБ, да? А от представителей казачества, так сказать...
Как класса.
Молятся, они же не просто стоят, они молятся на богослужении. Так сказать, тем более, когда совершают службу не только архиерей, но еще и архиерей, отвечающий за все казачество в Русской Православной Церкви. Конечно, более того, они молятся осознанно, они исповедуются и причащаются в течение постов. С ними занимается священник, читает лекции определенные, и они достаточно образованные люди. Есть у меня несколько казаков, которые учатся заочно в нашей Ставропольской семинарии. То есть это не просто сотрудники службы безопасности, они уже категорически отличаются от них. И куда бы, скажем, я ни сказал, свободные казаки могут сесть со мной, поехать в любое место, опять-таки не для охраны, а поехать со мной, чтобы вот представлять казачество в том или ином месте, куда бы я приехал, например, да. В отношении безопасности в целом у нас сегодня, ну, конечно, два печальных случая были, вы знаете, в Кизляре, возле храма и в храме, и в Грозном. Последний год. Это ужасно, это печально весьма. У нас, слава богу, в Ставропольском крае такого не было. Но, например, был случай в 2013 году, если вы помните, это когда психически больной человек и наркоман зашел в Невинномысск в храм, уронил крест, нож воткнул в этот крест, да, зашел в алтарь, там все разгромил. То есть такие вещи тоже бывают, и, может быть, это немножко не то, что бы вы хотели спросить. Таких, слава богу, случаев у нас печальных каких-то со стороны террористов или, может быть, ваххабитов каких-то не было в Ставропольском крае в последние годы. Но, наверное, замечательно, когда люди более спокойны, когда стоят казаки в форме, вместе с ними молятся. А знаете, еще вот у терских казаков, может быть, не все это как-то показывают, значит, во время богослужения, во время литургии, на чтение Евангелия и на херувимской песне, вот они так кинжал вынимают наполовину из ножен, наполовину.
А говорят, нельзя с холодным оружием.
И держат. Ну, у нас казаки молятся с холодным оружием в храме. На юге.
Это такая традиция вынимать кинжал.
Вот он наполовину вынимает, да, как бы, так сказать. Этим показывает, что он готов жизнь отдать, готов защищать православную
веру. Интересно.
А почему во время чтения Евангелия?
Ну, Евангелие, херувимская песня, Евангелие – это такие самые главные, наверное, моменты богослужения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. И у нас время, наверное, поговорить, ну, не на самую такую светлую тему, а расказачивание. 100 лет, юбилей геноцида фактически, сейчас будет вспоминаться, в том числе в Москве, я так понимаю, в рамках рождественских чтений вспоминается, и в епархии у вас тоже, видимо, в вашей епархии, в соседней Краснодарской будут проходить и проходят различные мероприятия, связанные с этим столетием. Вкратце, наверное, надо напомнить нашим слушателям, во-первых, что такое расказачивание, потому что термин, хотя он и активно используется, и в эти дни в разных СМИ встречается, но, тем не менее, я думаю, тоже далеко не все знают о том, а что же происходило после революции в первый год гражданской войны на юге России.
Ну, во-первых, казачество после как бы окончания Первой мировой войны разошлось по своим домам и думали, что могут отсидеться совершенно спокойно в своих станицах. Южные станицы достаточно богатые были, и они думали, все будет нормально и хорошо. И если вы помните, да, что даже создавались и республики, Донская республика, Кубанская. Думали, что совершенно будет отдельная своя республика, и будут они припеваючи, так сказать, сидеть в своих домах, и все будет в порядке. Но, увы, конечно же, нужно было уже в ближайшие месяцы ответить, ну, ты за кого? За красных, за революцию, за большевиков, и готов жить по этим правилам и установкам новым или нет?
А также рушились семьи, как и, там, опять же, в Центральной России, да, когда отец за белых, сын один за красных, другой тоже за белых, третий еще куда-то.
Ну, это было чуть попозже. А до этого, так сказать, нужно было ответить все-таки, да. И, конечно, продразверстка и многое другое, что началось, и начались совершенно несанкционированные без суда и следствия расстрелы, конечно, стали поднимать станицы. И вот здесь... Безусловно, стало образовываться белое движение, в том числе вернулись генералы Деникин и другие с фронтов Первой мировой войны, вот, и образовалось вот это вот белое движение на юге, которое продержалось, ну, наверное, в Сибири, может быть, чуть дольше, но продержалось достаточно долго здесь, на юге России. И, конечно же, в том числе появились семьи, как вот вы вопрос задали, разделение, когда некоторые пошли и за красных. И пополам, не пополам, но это было тоже очень большое количество, безусловно, казаков.
Ну, правильно, потому что возник же с годами термин «советское казачество». И ну, в годы Второй мировой воевали казаки, конечно, как на одной стороне, так и на другой. И вот это как раз для меня тот случай, когда я не могу... дать какую-то четкую нравственную оценку тому, что казаки воевали на стороне немцев, потому что они ушли из России, потому что их отсюда выгнали, но они хотели сюда вернуться.
Ну, эту тему я бы хотел немножко оставить в стороне, она особая и долгая.
Да, она тяжелая. Она
тяжелая и долгая, и спорная, да. Вот, все-таки государство ответило многократно решением судов и так далее, что все они как бы предатели, кто
или фортовская тюрьма,
воевал,
да,
да, и то, что повесили руководителей и так далее, Власова и других, вот, в том числе.
Нет, Власов,
и Краснова, ну, Краснова имеется в виду, Семенова. Так вот, все-таки большинство, наверное, ну, не подавляющее, но большинство, оказалось на стороне белых. И из них, конечно, и уехало из России немало, но все-таки огромное количество, это миллионы человек, были расстреляны и уничтожены не только во время гражданской войны, но просто захваченные богатые казаки, которые в руках и оружие не держали, когда приходили в станицы, просто расстреливали и в ссылки ссылали, ну и на месте расстреливали. Наверное, только на одном Дону было расстреляно более миллиона человек. Это в самые-самые первые годы. Ну и вот уже в 1919 году, 24 января, было издано распоряжение советского государства о расказачивании. Там прямо звучат слова, как «красный террор», о том, что необходимо сначала, сказано, уничтожать богатых казаков. Ну, а потом в конце, в общем-то, фразы такие звучат этого документа. Он прямо висит, копия этого документа, сканированная из архива у меня в кабинете. Звучат слова, что необходимо уничтожить вообще всякого сопротивляющегося и вообще, так сказать, всякое упоминание о казачестве. По большому счету, вот такими словами советское государство обратилось к огромному количеству нашего населения на юге России, которое стояло на рубеже, которое брало на себя удар всевозможных орд, которые шли с юга России, и пытались пойти дальше, на Москву, на другие города, и грабить, были многократно уничтожаемы станицы Юга России, стоящие на границе, в том числе и, конечно, безусловно, в Ставропольском крае, и на Дону, и на Кубани, особенно когда сотни тысяч уходили на войну, на Турецкую войну, на Первую мировую войну, еще раньше там на какие-то другие походы. Порой уничтожали стариков, женщин, детей. Вот, например, почему называется город Невинномысск в Ставропольском крае? А потому что это пошло название с того момента, когда казаки ушли в один из походов военных, вот остались женщины, старики, дети, ну и один из набегов ближайших народов кочевых, при одном из набегов были уничтожены почти все и назвали тогда это, как бы так сказать, Невинный мыс, то есть невинные люди совершенно пострадали, которые и не были воинами, да. И таких случаев было, конечно, огромное количество, можно бесконечно перечислять. Конечно, со стороны советского государства были очень серьезные, просто какое-то такое предательство. Вы помните Кавказскую войну? И представляете, понятно, что с кем тогда, так сказать, кого как бы пытались обратить и поставить на место, и заставить жить в новых условиях в России, горцев. И вот когда захватили большое количество казаков во время гражданской войны, и повезли их на станцию железнодорожную Беслан, кстати, то дорогой позволяли, понимаете, горцам, ну, которые, хотя и в Первую мировую войну воевали вместе, были знаменитые горцы, да, вместе, вот эта вот дикая бригада, так называемая, знаменитая
дивизия, да-да-да.
Дивизия, да, была, и другие были, конечно, удивительные походы совместные. Ну, где-то сработала, понимаете, может быть, та память Кавказской войны. Просто отдали на растерзание ту огромную колонну, по-моему, 1040 было казаков, терцев, на растерзание просто горцам. И дошло там, ну, я не знаю, 1010 там дошло до железнодорожной станции. Вот. А потом, может быть, даже подкупили их, я не знаю, все могло быть. И потом на станции поставили на вагоны пулеметы и расстреляли оставшееся количество. И вот как ни странно, на этом же кладбище, где были захоронены эти 10 тысяч человек, там же сегодня похоронены вот эти ангелы Беслана, эти дети, которых расстреляли террористы в школе. Мистические, страшные вещи. Вот. И, конечно, много было пролито крови. Повторяю, что в первые годы вот, расказачивания более миллиона человек только на Дону, казаков, членов семей. Более миллиона человек. И 24 января все настоящие казаки всегда совершают поминальные службы. И каждый год, я когда был наместником Донского монастыря, ну и сегодня в том числе я возглавляю комитет, и здесь ежегодно проводим поминальные службы.
Вот такая сложно сочиненная получается история зверства советской власти в начале своего периода по отношению к казакам. Здесь же, с другой стороны, часть казаков, поддержавшая красных и ставшая потом советским казачеством, воевавшая за свою такую новую гражданскую родину, новая власть, перестройку. Да, в 92-м году вышел, если не ошибаюсь, декрет об отмене всех ранее принятых репрессивных актов в отношении казачества. Сегодняшние казаки, они, условно говоря, с какой... Ну, если угодно, так сказать, власти себя ассоциируют. Или они разделяют отечество и верность отечеству, и тот, не знаю, режим, исторический факт этого режима, которых было немало в истории?
Я все-таки могу некие ощущения, я не могу, конечно, заявлять так серьезно, да, С какой формы правления, наверное, хотели вы спросить, с какой советской властью? Или...
Ну, для них...
Вот это, вот, наверное, да? Ну,
да, то есть для них есть прошлое советское, оно разное. Это и первые годы советской власти зверства, с другой стороны, вот повторюсь, да, служение советских казаков. С другой стороны, с этой культурой принято ассоциировать такое некое ностальгию по дореволюционному устройству, да, когда казаки были на службе государя. Какая, скажем так, какое из этих воспоминаний им ближе?
Ну, конечно, воспоминания, то, что было до 1917 года, безусловно. Это тогда были славные героические страницы казачества, тогда была именно был казачий уклад жизни, казачье воспитание деток и многое другое, да, и вера свободная, православная для казаков. Я бы сегодня сказал, что есть некоторые сегодня казаки, члены КПРФ. Но их так мало, поверьте мне, их, это просто единицы. Из тех, кого я знаю, именно за кем есть какие-то казаки, скажем, некоторые атаманы там, одной из станиц, не буду рекламировать, так сказать, далеко на юге России, есть там такой атаман, вот, но не более того, больше, собственно говоря, я особенно и не слышал. Конечно, вот тяжелая страница, да и вы знаете, и для церкви, конечно, тяжелая страница. Я не знаю, сегодня, может быть, есть, конечно, извиняюсь, люди, ну, для меня очень удивительные, которые хотят канонизировать Сталина, да. Ну, для меня они просто не будут по-другому называть,
да.
А удивительные люди, да.
Ну, их очень мало.
Называют себя православными. Ну, конечно, большинство, как мы можем сегодня забыть все то, что происходило вообще по уничтожению религии как таковой, церкви как таковой, под нож все священство, монашество и так далее, и так далее. И вот, к сожалению, ваш вопрос не случайен, я думаю, потому что сегодня есть некие тенденции в народе к некой реставрации. Я вот, например, так, ну ладно, может быть, как чаепитие принимаю, но мне не понравилось, как проходило столетие комсомола, например. И я никогда не приму всего этого и думаю, что это будет страшным, страшной попыткой к некой реставрации. Хотя президент прямо сказал, что это и невозможно. Вот в последнем своем, так сказать, выступлении, когда вопрос ему задали о реставрации социализма в нашей стране, я думаю, что это невозможно. Но еще хочу сказать о чем. Вот то, что произошло тогда, и вот столетие, помните, мы самой революции, много о нем говорили, конференции, выставки. Я сам в Париже проводил конференцию, выставку к столетию революции. Сейчас столетие расказачивания в следующем году. Конечно, все это, как бы, так сказать, уроки того, как делать не надо, и как сделать все, чтобы никогда это не повторилось. Почему я об этом говорю? Не потому, что возгласы какие-то раздаются, что вот колбаса была там дешевая, и буханка хлеба стоила 15 рублей, еще что-то такое, да.
Но у вас это личная еще история, потому что у вас отец, дед, прадед, все были священнослужители.
Конечно, да, и репрессированы были, безусловно. Но я сегодня смотрю на Украину. Ведь уроки-то не учли. Понимаете, на те же самые многие-многие грабли, в том числе на духовные, как касательно церкви, сегодня напоролись, и что еще будет происходить, мы даже себе, страшно представить даже себе, что будет происходить, вот если это вот останется клика, который возглавляет сегодня эту страну. И поэтому нам нужно учесть эти столетия, сейчас знаете, сколько будет юбилей в столетии? В один из там годов, скажем, большее количество архиереев расстреляли, в другое там столетие будет, не знаю, там, отметили, конечно, столетие убиения царской семьи. 100 000 человек собралось в Екатеринбурге. Представьте, патриарх вот недавно рассказывал, как это было на годовом собрании клириков города Москвы, вот, как это, он говорит, меня тронула вот эта вот литургия ночная, когда 100 000 человек собралось со всей России, со всего мира. Этот крестный ход на Ганину яму и так далее. А сколько будет этих столетий сейчас? Как, это 37-й год столетия, если доживем, да? Это же страшно. Да даже, так сказать, перед самой войной сколько было уничтожено священников, епископов. Там в 40-м, 41-м сколько командармов было уничтожено, комполков и так далее, и так далее. Это же просто кошмар. Забывать этого никогда нельзя. Никогда нельзя говорить о том, что лучше малое зло, из двух зол нужно малое какое-то выбирать или еще что-то. Не бывает хорошего зла. Оно есть зло всегда. И, конечно, надо делать все, чтобы был мир, согласие. И сегодня, я считаю, руководство страны именно поступает так. Именно поступает так. Терпя то злословие, которое существует в обществе, тех людей, которых я бы назвал предателями в нашем обществе. Вот. И мы терпим тех, которые ненавидят церковь сегодня, молимся о них и так далее, так сказать. И вот это вот, конечно, не дай бог, но отсутствие митингов, отсутствие вот этих вот всех, так сказать, тех действий, которые привели к революции, с одной стороны, то есть крепкая, твердая власть, а с другой стороны, конечно, свобода. Свобода, которая у нас у всех есть. И избави Бог, настроение в народе революционное. Избави Бог. И с Божьей помощью, наверное, мы уже многое сделали хорошего, много хорошего сделали за эти вот 30 лет, если, скажем, крещение Руси считать, да, вот, и, наверное, мы сможем все-таки создать в нашей стране, ну, уникальную общность, уникальную жизнь свободных, достойных, красивых людей.
Спасибо огромное за эту
беседу. В том числе с полностью помощью казачества.
Вот как раз хотел это сказать, что будем надеяться, что те уроки, которых вы упомянули, будут все-таки извлекаться и будут учтены, и в том числе уроки, связанные с, и с отношением к казачеству, ну и чтобы казачество всем своим лучшим, что в нем есть, участвовало вот в реализации тех планов, о которых и тех чаяний, о которых вы сказали. Пожелаем друг другу и будем надеяться. Напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» студия «Светлого радио» с нами и с вами был митрополит Ставропольский Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России. Спасибо еще раз за беседу. В студии был мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания, всего хорошего.
Божьей помощи всем.
«Светлый вечер» на радио «Вера».